Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об обвинениях в адрес Оксимирона и о том, как режиссер Андреасян раскритиковал режиссера Тарковского. Рэпер Мирон Федоров, он же Оксимирон, стал героем журналистского расследования. Три девушки обвиняют его в том, что он растлевал их, когда они были подростками. Одна из девушек рассказывает о том, как он склонял ее к сексу с 13 лет, будучи на 10 лет старше, а в 16 лет изнасиловал после концерта в Гримерной. С другой девушкой Оксимирон вступил в отношения, будучи ее опекуном в Лондоне, где она училась по обмену с 15 лет. Третьей 15-летней девушке он писал ВКонтакте и предлагал посылать ему эротические фото. Свои истории девушки рассказали в подкасте журналистки Анастасии Красильниковой под названием «Творческий метод», который вышел на студии «Либо-либо». После выхода расследования в сети разгорелось обсуждение, из которого очевидно, что большая часть аудитории не воспринимает действия Оксимирона как насильственное, в том числе потому, что одна из девушек, Вика Кучак, после этого несколько лет поддерживала с ним отношения. Многие уверены, что девушки добровольно вовлекались в общение с известным музыкантом. На вопрос, почему то, что происходило, следует считать насилием, Анастасия Красильникова ответила в интервью Александру Плющеву на его канале.
Мне кажется, что очень важно прислушиваться к тому, что пострадавшие от сексуализированного насилия говорят и как они сами трактуют свой опыт. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, по любой трактовке условного прогрессивного западного мира это тоже считалось бы изнасилованием, потому что... Это включает в себя зависимость подростка от взрослого, это включает в себя совершенно очевидное влияние знаменитого, важного, интересного, авторитетного человека над маленьким, очень провинциальным, очень одиноким ребенком. И все это вместе, да, безусловно, вырисовывается в такой очень страшный насильственный паттерн.
Но Плющев не согласился с определениями Красильниковой. После интервью он написал:
«Скажу от себя, что мне очевидно, если мы верим рассказам девушек и скриншотам, что имели место развратные действия в отношении несовершеннолетних. Это совершенно недопустимая штука и вообще-то преступление, и к нему трудно как-то иначе относиться, кроме как с осуждением. Однако с изнасилованием вопрос для меня так и остался неясным, и Настя не смогла мне объяснить, в чем в данном случае заключалось насилие».
Одна из героинь расследования подала заявление в Следственный комитет и прокуратуру России и собирается совместно еще с одной жертвой Оксимирона подать заявление еще и в британскую полицию. Некоторые комментаторы считают, что если героини подкаста действительно подвергались насилию, им следовало обратиться в полицию немедленно, а не спустя годы. Блогер Антон С. на своем канале заявляет, что Вика Кучак просто хочет таким образом привлечь внимание к музыкальному альбому, который она только что выпустила.
Я не могу понять, почему сейчас идет отмена Оксимирона. Я отлично понимаю, детки, не поймите меня превратно. Я человек, не берущий ни сторону Оксимирона, ни сторону жертв, потому что, повторюсь, ни одна из жертв не пошла сразу в полицию. Они каждая спала со звездой, которую они обожали, которую чью музыку они слушали, и он был для них кумиром. Несколько раз была эта самая связь. Почему сразу не пошли в полицию? Если над вами надругались, идите сразу в полицию. Если над вами надругались, идите и делайте заявление. Почему вы ждете годами, а выходите с обвинением к Оксимирону как раз буквально за неделю до выхода вашего нового альбома, о котором никто и знать не знал, и в котором никто не заинтересован? Но хайп. Но здесь классика хайпа, правильно? Нужно же выйти с таким бабахом, чтобы обратить внимание на нововышедший материал, который вы готовили многие месяцы.
В том, что девушки хотят заработать на хайпе, обвиняет их и провластная блогерка Сталина Гуревич.
А мне кажется, или с переписки явно следует, что это не иноагент Федоров ее соблазняет, а девушка сама с удовольствием и в подробностях описывает Федорову свои способности и возможности. И нет, это не случай обвинения несчастной жертвы. Тут жертвы нет. Тут девица радостно и инициативно соглашается на секс со звездой в ее глазах. А спустя 15 лет решает подзаработать на хайпе.
Критическое отношение к героиням подкаста разделяют многие либеральные комментаторы. Музыкальный критик Артемий Троицкий на канале Ксении Лариной говорит, что девушки могли сами охотиться на знаменитого музыканта.
Ты, может быть, знаешь, может быть, нет. Есть такое английское сленговое словечко «группи». «Группи» — это из музыкального сленга, но это очень распространенный музыкальный сленг. Это
поклонницы? Девушки. Фанатки, да?
Это девушки-фанатки, которые охотятся, буквально охотятся за звездами. И охотятся они, причем совершенно недвусмысленными намерениями, а именно с ним сблизиться, провести с ним ночку-другую и так далее, и потом демонстрировать это, значит, в качестве своего трофея. А вот я переспала с гитаристом там Юрия Антонова или что-нибудь в таком духе. Значит, это крайне распространенное явление. И я бы не сказал, что винить в том, что вот этот институт группы существует, можно только мужчин, вот этих самых звезд и так далее. Это, кстати, имеется не только в музыкальной сфере, то же самое у актеров, то же самое даже у спортсменов. Тоже есть их фанатки, которые, значит, готовы бы на все, лишь бы, значит, поставить себе галочку в определенной строке. История вся эта очень и очень мутная. Мутная история, в которой надо разбираться, в которой надо выслушивать все стороны, в которой надо четко определять, что является преступлением, что не является преступлением.
Эта история ярко проявляет поколенческий раздел. Люди старшего возраста массово не видят проблемы в таких неравных взаимоотношениях. Когда-то это было повсеместным, и никто не жаловался, пишет политолог Сергей Шмидт.
У меня ощущение, что в моем поколении через подобное прошла каждая вторая дама из тех, что не просто не собирались прожить жизнь синим чулком, но и не хотели слишком затягивать с началом взрослой жизни. История о том, как умный и красивый парень постарше подкупил тем, что общался не как с тупой малолеткой, а как со взрослой и умной, и все плавно завершилось для малолетки сексуальным дебютом, только я, мужчина, за долгую жизнь слышал десятки. Могу себе представить, сколько таких историй женщины рассказали друг другу. И я, за одним, пожалуй, исключением, не припоминаю, чтобы там звучала тема сломанной психики, мудака, который отравил мне жизнь и прочего. Если бы не многолетняя терапия, я бы не справилась. Вот и ломаю голову. Женщины моего поколения ничем не отличались от девочек, разрушенных Оксимироном, и все это прятали глубоко в себе? Или все-таки они были другими, ибо у других времен был другой программирующий чувства и переживания вайб? И травм, тем более столь долговременных, реально не возникало.
На эти вопросы отчасти отвечает пост Евгении Альбац о том, как это было устроено в СССР.
Жизнь наша была бедна, а порой и рискована, поэтому секс был одним из немногих доступных удовольствий. Мы влюблялись часто и скоротечно, всегда искренне, никогда по принуждению, хотя среди наших влюбленностей были вполне известные люди, писатели, космонавты, академики и даже один Нобелевский, потом лауреат. И нам никогда не приходило в голову упрекать их в том, что они не предлагали нам руку и сердце, а если и предлагали, мы на то не покупались. И спустя 10 лет их в том не упрекали. Мы сами решали, с кем, когда и как.
После этого поста многие стали упрекать Евгению Альбац в том, что она возлагает ответственность на жертв и не проявляет к ним сочувствия. Проще совсем отказаться от сексуальных отношений, чем разобраться в том, что теперь можно и что нельзя, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале «Популярная политика».
Ну, поскольку в основном сексом занимаются знаменитости, нормальных людей что-то никогда на этом не ловили, мне кажется, что во избежание новых обвинений в адрес знаменитостей все лидеры общественного мнения, все публичные сколько-нибудь люди, особенно рэперы, потому что у них такой риск встретиться с поклонницей гораздо выше. Мы должны, я, правда, не рэпер, но тоже, в общем, в каком-то смысле человек известный, мы должны ответить на подобные обвинения в груминге, в лизинге, в чем угодно. Должны ответить максимально радикально и отказаться от секса с поклонницами. Секс может остаться с членами семьи, ближайшими, с женой, там, в частности, или с бывшей женой. А все остальные формы ухаживания и все остальное должны уйти в виртуал. Я считаю, что это, во-первых, подхлёстывает воображение. Знаете, есть известная статья Фёдора Сологуба об анонизме. Она говорит о том, что воображение необходимо подстёгивать. И вообще, мне кажется, что грубая реальность всегда как-то оскорбительна. Грубое, животное, плоское дело. Потом тебе всегда могут сказать, что ты был плох в постели, что ты не был чуток партнёру, не так себя вёл. А воображаемая женщина вам этого никогда не скажет. Уйдем в мир наших фантазий и перестанем, наконец, травмировать окружающих своим существованием.
Этим сантиментом вторит публицистка Юлия Латынина.
Или мы запрещаем все сексуальные контакты между людьми без особой церемонии типа штампа в паспорте, и тогда побиваем занявшихся незаконным сексом камнями, как в Библии, или все трахаются с кем хотят и когда хотят, и тогда за свободу приходится платить, в том числе оскорбленными чувствами, разочарованиями, тоской и депрессией.
Этот скандал запоздал на несколько лет, комментирует на своем канале публицист Олег Кашин.
С Оксимироном, на самом деле, я не помню, про кого это было, про Стефанова я вывел свою формулу, что да, жертвам сочувствуем, но обвиняемого не улюлюкаем по его поводу, принимаем к сведению, как говорится. Тут как раз, наверное, те люди, для которых Оксимирон все эти годы был, условно говоря, иконой морального авторитетства, пусть им будет неловко, ну а мы с вами, ну, принимаем, повторю, принимаем к сведению, ну да, наверное, как бы, если у вас есть дочери, постарайтесь сделать так, чтобы они не переписывались с Оксимироном, ну и не более того, на самом деле, действительно, есть такое ощущение, что вот прошло время вот этой ярости по этому поводу, и, наверное, да, просто ее было слишком много там в 19-20 году, и как-то маятник сейчас качается, не сказать даже, что вот Оксимирон взорвал интернет.
Сейчас есть более важные темы для обсуждения, считает писатель Борис Акунин.
Как бы мне тоже хотелось вернуться во времена, когда самой душераздирающей темой было МИТУ. Поймите меня правильно, я не обесцениваю и не преуменьшаю значимость психологических травм. Я о том, как пострашнел мир со времен секс-скандалов в московской 57-й школе.
Молодому поколению непонятно, почему история с участием Оксимирона вызывает столько споров. Даже если не учитывать его звездный статус, парень в возрасте 23-25 лет не может вступать в равные отношения с теми, кто на 10 лет его моложе, комментирует на своем канале блогерка Маша Богданова.
Вы меня, конечно, извините, но мне 24. И мне что 15, что 16, что 17-летние дети не кажутся привлекательными абсолютно ни в каком вообще контексте. Мне подростки перестали казаться привлекательными с тех пор, как я сама вышла из подросткового возраста. Просто мне самой когда-то было 15 лет. Я училась в школе, и ко мне, как и ко всем моим знакомым школьницам такого возраста и младше даже, подкатывали парни примерно вот такого вот 23-летнего, 25-летнего возраста. И мне тоже это ужасно сильно льстило. И мне очень сильно льстили все вот эти слова о том, какая я взрослая для своего возраста. И как со мной интересно, намного более интересно, чем с их сверстницами и так далее. И мне это казалось очень крутым, и мне это казалось очень лестным. Только теперь мне 25. И я понимаю, что с тобой должно быть что-то очень сильно не так, чтобы тебя привлекал в этом возрасте 15, 16, 17, 18. 17-летний человек. Если бы мы слушали вот подобные истории от наших знакомых о том, как 23-летний парень клеится к 15-летней девочке, мы бы подумали что-то, наверное, очень плохое про вот этого парня. Но потому что это иноагент Оксимирон, суперталантливый, вообще гениальный российский рэпер, который столько всего сделал для отечественной культуры, мы готовы это прощать? Правильно ли это или нет? Мне лично кажется, что нет.
Те, кто спорит, часто не понимают, о чем идет речь, пишет журналистка Ольга Кузьменкова.
Происходит подмена предмета обсуждения. Вместо обсуждения насилия происходит обсуждение секса. Обсуждается, какой секс является допустимым по букве закона, по состоянию здоровья и по свободному движению души. Но разговор-то вообще не о сексе. Что такое насилие? Насилие подразумевает неравенство сторон в отношениях и эксплуатацию этого неравенства более сильной стороной в своих интересах. Если у одного человека в отношениях больше влияния, ресурсов, денег, популярности, жизненного и сексуального опыта, и человек этим пользуется, чтобы продавить свои интересы и добиться желаемого. Это насилие. Насилие – это про власть, а не про секс. Это про хищничество, психологические игры, манипуляции и паразитирование на слабых. И еще это про паттерн. Повторяющееся поведение указывает на то, что происходит не движение души и свободной воли, а систематический абьюз.
Многие женщины упоминают о том, что и у них в юности был подобный опыт, и он был однозначно травматичным. Об этом упоминает, например, журналистка Екатерина Катрикадзе на канале «Дождь».
Всем, кто сомневается, это катастрофа, то, что в течение 3 лет взрослый мужчина подвергал девочку не только вот этим воспитательным, наставническим историям, да, он еще и сексуализированно с ней общался, он просил присылать фотографии всякого рода, он говорил с ней, он прямым текстом говорил о том, как он хочет с ней заняться сексом. И как, я не знаю, как еще это интерпретировать, кроме... Это чудовищно, потому что, не знаю, я уверена, что большинство женщин в подростковом возрасте проходили подобные или, ну, близкие к этой истории. И это повсеместная штука. Я проходила, это очень больно. И на всю мою жизнь вот эти эпизоды, похожие на то, что рассказывает Вика, то, что рассказывает Вера, на всю мою жизнь это оказало очень серьезное влияние. И с этим влиянием я борюсь сейчас в 40-летнем возрасте до сих пор.
О подобных переживаниях пишет и кинокритик Анна Наринская.
В подростковом возрасте я пережила очень неприятную историю с домогательствами старшего человека, о которой никогда никому не рассказывала. Рассказала только лет 5 назад, чтобы поддержать тех, кому говорят, чего вы раньше-то молчали, и получила кучу прям угнетающих реакций. При этом, как ни парадоксально, я очень долго считала, что секс – это свобода, любой секс по согласию, но если не прямо с ребенком. Свободный секс, как и многим в моем поколении, мне казался противопоставленным моральному кодексу строителей коммунизма. Эти мои ощущения изменили мои дети. Во-первых, глядя на них, совсем еще недавно 15-летних, я прекрасно понимаю, что такое 15-летний человек, как легко сбить его с толку. Во-вторых, глядя на моего 23-летнего сына и его друзей, я вижу, как сдержанно и осторожно они с этой темой, как важны им границы других людей и как хорошо они понимают, что такое 8-летняя разница в этом возрасте. То есть я прекрасно понимаю, что все эти извинения «Оксимирон тогда был сам ребенком» не работают. 15 лет – это не взрослый человек, 23-26 – взрослый. Знаменитый рэпер, предлагающий 15-летней школьнице из провинции прислать интимные фото, это низкий человек, пользующийся славой в отвратительных целях.
Такие расследования необходимы, чтобы подростки понимали, с чем они имеют дело, когда сталкиваются с таким поведением, комментирует главный редактор студии подкастов «Либо-либо» Андрей Борзенко на канале «Живой гвоздь».
Всегда заметно одно и то же. Это то, о чем говорит действительно и Вика Кучак, и большинство людей, столкнувшихся с подобным опытом. Были проблемы в семье, мне было плохо, мне было одиноко, а тут вот такое. Тут какой-то умный, необычный, талантливый и, главное, такой взрослый человек обращает на меня внимание и говорит мне, что мы с ним равны, или что даже я как будто взрослее его, и льет в уши какие-то такие слова. Я совершенно не думаю, что это возможно как-то искоренить. Я думаю, что роль того, что делают Настя и другие мои греческие коллежанки и коллеги, очень велика в том смысле, что просто чем больше людей узнает о том, как это работает, тем больше шансов, что на это обратят внимание родители, на это обратят внимание подростки, на это обратят внимание потенциальные родители, которые, возможно, чуть-чуть где-то остановятся. Но, конечно, я не думаю, что нужно, не знаю, усиливать Лигу безопасного интернета, родительский контроль и так далее, и так далее. Нужно не контролировать. Классно, когда получается любить. Скорее всего, это самая лучшая защита от любых таких событий.
Многие комментаторы выражают свою поддержку Анастасии Красильниковой, которая выпускает расследование о насилии над женщинами, несмотря на критику и враждебные реакции в соцсетях. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе в соцсетях много писали о кино. Сначала в связи с букетом «Оскаров» для фильма «Анора», а потом по неожиданному поводу. Кинорежиссер Сарик Андреасян на встрече со студентами Московского киноколледжа номер 40 разругал фильмы Андрея Тарковского. Андреасяна взбесила студентка, которая начала ссылаться на фильмы Тарковского в качестве примера некоммерческого кино. Запись части беседы попала в соцсети.
Тарковский – это плохо. Если вы меня позвали отсюда где-то, я отсюда не готов. Потому что это деградирующий кинематограф. У нас наши 60 лет назад забыли это. Если вы хотите поговорить про сегодня, то давайте говорить.
Дальше студенты начинают шуметь, и конец выступления слышен плохо. Но Андреасян говорит, если вы хотите быть нищими, конченными, блюющими кинематографистами «Идите на три буквы» и после этого покидает зал. На вопрос, кого Андреасян считает хорошим режиссером, ответ известен заранее, иронизирует в блогах. Антон Семакин.
Ранее Сарик Андреасян назвал себя лучшим российским режиссером, а лучшей актрисой свою жену Елизавету Моряк. Средний рейтинг его фильмов и сериалов на портале «Кинопоиск» составляет 5,9 балла из 10.
Зинаида Пронченко.
Кстати, еще 10 лет назад, в менее одиозный период, Сарик называл Уэса Андерсона дебилом, а Вуди Аллена – простаком, выражая параллельно недовольство в адрес Тарантино и братьев Коэнов. Чего же удивляться, что он Андрея Арсеньевича аттестовал нищим и блюющим? Напрашивается вывод. Андреасян – умный, сложный, богатый режиссер, предпочитающий провоцировать рвоту не двумя пальцами, а 26 фильмами.
Многие узнали о существовании режиссера Андреасяна только в связи с этим скандалом. Те, кто знает о нем давно, не удивились, комментирует писатель Иван Филиппов в подкасте с Татьяной Фельгенгауэр «Ваня, не матерись».
Сарик делает такие заявления последние 10 лет, то люди, которые сидят внутри киноиндустрии, они на это уже даже не реагируют. Это просто Сарик бин Сарик. Это производит впечатление на людей, которые с товарищем режиссером мало знакомы. А так товарищ режиссер пишет в своем телеграм-канале, выкладывает скрины сообщений, которые пишут ему поклонники, и вообще говорит: время расставит все на свои места, я мыслю иначе, поэтому я – это я.
Фильмы Андреасяна многие называют воплощением дурного вкуса, пошлости и коммерческого расчета. Такое мнение встречается и в патриотических блогах. Игорь Караулов.
Тема дня. Я, конечно, презираю Тарковского с головы до ног, но мне досадно, если Сарик Андреасян разделяет со мною это чувство.
Но находятся и защитники режиссера. Владислав Пастернак.
А вот, к примеру, Набоков в своих лекциях разносит Достоевского, «Войну и мир» и так далее. Не думаю, что студенты высмеивали Набокова на лекциях, где он выступал с этими весьма смелыми точками зрения. В самом деле, стоило бы послушать лекцию человека, у которого фильмы собирают сотни миллионов, а сериалы на первых местах в рейтингах платформ.
В шаблонном мышлении обвинил студентов провластный журналист Игорь Мальцев на радио «Спутник».
Я всегда против улюлюкающей толпы, потому что толпа, а тем более толпа молодых, она очень быстро скатывается к животным инстинктам. А животные инстинкты, они подразумевают полностью отсутствие критического сознания. Теперь доступно вообще все. Хочешь смотри Тарковского, хочешь смотри бессмысленную, тупую «Анору», да, и пытайся из этого хоть что-то вынести. Но люди предпочитают думать массово. Вот им сказали, что Тарковский – это непререкаемый авторитет, как бы арт-хаус – это и авторское кино – это самое крутое, что есть на свете. Но такие вещи, как арт-хаус, авангард и прочие вещи, вы должны запомнить, что это вещи, которые очень легко симулируются.
И все-таки далеко не все идут в кино ради денег, пишет кинопродюсер Евгений Никишов.
Для чего люди идут работать в кино? Наверняка у каждого будет свой ответ, и все эти ответы будут разные. Я отвечу так. Уверен, что точно не для того, чтобы заработать много денег. Я помню, что когда я в 25 лет бросил работу и пошел на редакторские курсы на Мосфильм, моя мама окончательно потеряла надежду, что из меня может выйти толк. Да и сам я был уверен, что уж на чем, а на деньгах и карьере точно можно поставить крест. Но при этом с самого первого дня на Мосфильме я почувствовал то, что ни за какие деньги не купить. Счастье заниматься тем, что по-настоящему любишь. И это чувство не покидало меня все эти годы ни на минуту. Прямо сейчас в прокате идет фильм «Кончится лето», который мы с моими друзьями-продюсерами сняли за свои личные деньги, с самого начала понимая, что они никогда нам не вернутся. Может ли такое продюсирование превратить нас однажды в нищих, конченых и блюющих кинематографистов? Наверное, да. Но, как сформулировал однажды Дельфин, лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя.
Непонятно, зачем вообще понадобилось упоминать Тарковского на встрече с Андреасяном, считает блогер Александр Балу.
Вся эта история очень странная. Изначально можно было догадаться, как Андреасян относится в принципе и к авторскому кино, и к Тарковскому, и к своим собственным зрителям. В конце концов, он же режиссер фильма «Защитники». Спрашивать Андреасяна о Тарковском и об авторском кино – Это ж все равно, как спросить производителя каких-нибудь самых дешевых бич-пакетов, даже не производителя доширака, а о прелестях и тонкостях какой-нибудь европейской кухни. Этот человек про другое изначально. Не про авторское кино. И даже не про вообще кино. Это про зарабатывание денег. Он бы об этом многое мог рассказать. А о Тарковском... Это вообще кто?
С другой стороны, радует, когда люди честно отвечают на вопросы, пишет политолог Андрей Николин.
Новая искренность. Что тут еще скажешь? Зато не соврал. Так, скорее всего, и видит мир. И подобные объяснения встречал от многих уютно обосновавшихся внутри системы людей. И от пропагандистов, и от придворных писателей, актеров и режиссеров. Мол, есть только мрак, тлен и посредственность. А кроме них ничего лучшего и не существует. И все, кто считают иначе, идиоты. Или те, у которых не получилось интегрироваться внутрь системы. И нужно ковать деньгу любой ценой, наплевав на мораль, приличие и репутацию. Именно так они и убеждают и окружающих, и себя самих в правильности собственного выбора.
За этим выпадом в сторону известного режиссера стоит банальная зависть, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Что касается искусства, да, я не то чтобы все должны исключительно смотреть Тарковского и слушать Чайковского. Нет, наоборот, мне кажется, культурное разнообразие очень хорошо. Но тут важно, что Андреасян, очевидно, завидует тому, что он никогда не будет в мире каким-то, не знаю, признанным известным режиссером, в отличие от Тарковского, и никогда молодые студенты с горящими глазами не будут говорить: «О, боже мой, я видел фильм Андреасяна, когда я вырасту, я поступил в ВГИК для того, чтобы быть как Андреасян». Вот, наверное, ни одного такого человека не будет, хотя, как знать, опять же, новые времена диктуют новые ценности.
А может быть, дело совсем в другом, иронизирует Ксения Собчак.
Немного, как мне кажется, понимаю психологию Сарика Андреасяна. Может, это такой прогрев к ремейку Андрея Рублева? Ждем, боимся.
Шутки шутками, но ремейки в творчестве режиссера уже есть. В 2011 году он переснял в новых российских реалиях известный советский фильм «Служебный роман». Кстати, роль Новосельцева в нем сыграл никто иной, как Владимир Зеленский. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».